5.
Хауи Голд пригласил всех в конференц-зал, который был меньше аналогичного зала в «Хорошей жене». Холли уже посмотрела все 7 сезонов и теперь перешла к продолжению. Но обставлен не хуже. Подобранные со вкусом картины, полированный стол из красного дерева, кожаное кресло. Миссис Мейтленд тоже пришла на собрание. Она села справа от мистера Голда, который занял свое место во главе стола, и спросил Марси, кто присматривает за девочками. Марси вымученно улыбнулась.
«Лукиш и Чандрапатлы. Их сын тренировался у Терри. Байбер был на поле, на третьей базе, когда...»
Она посмотрела на детектива Андерсона.
«Когда ваши люди его арестовали. Байбер был в шоке. Он просто не понял, что происходит».
Андерсон скрестил руки на груди и ничего не сказал. Жена положила ладонь ему на плечо и что-то шепнула на ухо. Андерсон кивнул.
«Назначаю себя председателем», — сказал мистер Голд. «Как таковой повестки дня у нас нет, но, может быть, наша гостья захочет выступить первой. Это Холли Гибни, частный детектив, которого Алик нанял расследовать дейтонскую половину интересующего нас дела, при условии, что эти два преступления действительно связаны между собой. Возможно, сегодня мы это выясним».
«Я не частный детектив», — возразила Холли. «Лицензия частного детектива есть только у Питера Хантли, моего партнера. Наше агентство занимается в основном поиском пропавших без вести и розыском должников. Иногда мы беремся за уголовные дела, но это скорее исключение, чем правило. К примеру, у нас хорошо получается розыск пропавших домашних животных».
Все это прозвучало убого, и Холли почувствовала, что краснеет.
«Мисс Гибни слишком скромничает», — сказал Алик. «Насколько я знаю, вы принимали участие в розыске и поимке особо опасного преступника по имени Морис Беллами».
«Это дело вел мой партнер», — ответила Холли. «Мой первый партнер, Билл Ходжес. Его больше нет с нами, как вы знаете, мистер Пелли. Алик».
«Да», — сказал Алик. «Еще раз примите мои соболезнования. Это большая потеря».
Молодой латиноамериканец, которого детектив Андерсон представил как Юнелло Сабло, детектива полиции штата, кашлянул, прочищая горло.
«Как я понимаю», — начал он, — «вы с мистером Ходжесом также проводили расследование по делу о массовых убийствах с применением транспортных средств и предотвратили террористический акт. Дело Хартсфилда. Лично вы, мисс Гибни, обезвредили этого психопата и помешали ему взорвать бомбу в зрительном зале, где находилось несколько тысяч человек. В основном молодежь».
Вокруг стола пробежал шепоток, у Холли горели щеки. Ей хотелось сказать им правду. Она никого не обезвредила. Вернее, обезвредила, но только на время. А потом Брейди вернулся и убил еще многих, пока его не уничтожили окончательно. Но сейчас было не самое подходящее время для таких откровений. Лейтенант Сабло еще не закончил.
«И вы тогда получили награду от города?»
«Нас всех троих наградили, но это был символический золотой ключ и проездной на автобус сроком на 10 лет».
Она оглядела собравшихся с ужасом, понимая, что у нее все еще горят щеки, как у 16-летней девчонки.
«Это было давно. А что касается нынешнего дела, лучше я выскажусь в самом конце и изложу свои выводы».
«Как в последней главе старых британских детективов», — сказал мистер Голд и улыбнулся. «Мы все расскажем, что знаем, а потом встанете вы и сообщите нам, кто преступник и как именно он совершил свое черное дело».
«Флаг вам в руки», — вставил Билл Сэмюэлс. «Лично мне становится дурно при одной только мысли о деле Питерсона».
«Я уверена, что почти все кусочки этого пазла у нас уже есть», — сказала Холли. «И все-таки некоторых не хватает. Я все вспоминаю. Наверняка это покажется вам глупым, но я вспоминаю одну старую поговорку. Мейсис и Гимбельс не делятся тайнами. Однако теперь Мейсис и Гимбельс собрались за одним столом».
«А также Сакс, Нордстромс и Нидлес Маркап», — ответил Хауи и тут же добавил, увидев, какое лицо стало у Холли. «Да я не подшучиваю над вами, мисс Гибни. Я с вами соглашаюсь. Ну что ж, давайте приступим. Как говорится, карты на стол. Кто начнет?
«Юн», — сказал Андерсон, — «поскольку я в принудительном отпуске».
Юн кивнул и достал из портфеля ноутбук.
«Мистер Голд, а вы мне поможете настроить проектор?»
Пока Хауи объяснял Юну, что надо делать, Холли внимательно слушала и наблюдала, чтобы потом, когда придет ее очередь, больше не переспрашивать. Когда все нужные провода были подключены, Хауи слегка приглушил свет.
«Ну ладно», — сказал Юн. «Прошу прощения, мисс Гибни, если я буду использовать информацию из Дейтона, которую нашли вы».
«Я нисколько не против», — ответила Холли.
«Я говорил с капитаном Биллом Дарвином из Дейтонского полицейского управления и с сержантом Джорджем Хайсмитом из Тротвудского управления. Сказал им обоим, что у нас во Флинт-Сити произошло похожее убийство и что, возможно, эти убийства связаны через украденный микроавтобус, который и в том, и в другом случае был обнаружен неподалеку от места преступления. Они согласились помочь, и благодаря магии современных телекоммуникаций вся информация уже у меня. Сейчас будем смотреть, если эта штуковина заработает».
На экране возник рабочий стол ноутбука Юна. Юн щелкнул по файлу «Холмс». Появилась фотография молодого мужчины в оранжевой арестантской робе. У него были короткие темно-рыжие волосы и густая щетина на щеках. Глаза немного косили, из-за чего его взгляд казался то ли зловещим, то ли попросту ошеломленным столь неожиданным жизненным поворотом. Холли уже видел этот снимок на первой полосе Dayton Daily News от 30 апреля.
«Это Хит Джеймс Холмс», — сказал Юн. 34 года. Арестован по обвинению в убийстве сестер Эмбер и Джо Лин Хауарт. У меня есть фотографии с места преступления, но я их вам не покажу, иначе вы не заснете сегодня ночью. Таких жутких увечий я в жизни не видел».
Все молчали. Дженни сидела, вцепившись в руку мужа. Марси, как завороженная, смотрела на экран, прижимая ладонь ко рту.
«У Холмса была одна судимость, но давно, еще в юности. Угон автомобиля и пара превышений скорости. Никаких серьезных взысканий. Профессиональная аттестация дважды в год. Сначала в Дейтонском медцентре Киндред, потом в пансионате Хейсмана. Всегда на отлично. Сослуживцы и пациенты отзывались о нем хорошо. Говорили, что он всегда дружелюбный, заботливый, болеет душой за своих подопечных и делает даже больше, чем это необходимо по долгу службы».
«То же самое говорили о Терри», — прошептала Марси.
«Это еще ничего не значит», — возразил Сэмюэлс. «То же самое говорили о Тедди Банди».
Юн продолжал.
«Холмс сказал сослуживцам, что проведет свой недельный отпуск у мамы в Риджесе. Это маленький городок в 30 милях к северу от Дейтона и Тротвуда. Посреди его отпускной недели местный тротвудский почтальон обнаружил тела сестер Хауард. Он увидел стаю ворон, круживших над оврагом в миле от дома Хауардов, и пошел посмотреть, что там такое. Лучше б не ходил».
Он переключил кадр, и фотопортрет Хита Холмса сменился фотографией двух светловолосых девочек. Снимок был сделан в парке аттракционов, на заднем плане виднелась наклонная карусель. Эмбер и Джо Лин улыбались и держали в руках шары сахарной ваты.
«Никто не возлагает вину на самих жертв преступления, но сестры Хауард были те еще оторвы. Семья проблемная, малоимущая. Мать — законченная алкоголичка, отца нет и в помине. Дешевое муниципальное жилье, злачный район. В школьных характеристиках у обеих была отметка «группа риска». Они часто прогуливали занятия. В понедельник, 23 апреля, они тоже сбежали с уроков, примерно в 10 утра. У Эмбер был свободный урок, а Джо Лин отпросилась в туалет и потихонечку смылась. Вероятно, они спланировали все заранее».
«Прямо побег из Алькатраса», — сказал Билл Сэмюэлс.
Никто не засмеялся. И он продолжил.
«Незадолго до полудня их видели в маленькой бакалейной лавке, примерно в 5 кварталах от школы. Вот кадр с записи камеры видеонаблюдения в магазине».
Картинка была черно-белой и очень четкой, как в старых фильмах нуар, подумала Холли, глядя на двух белобрысых девчонок на снимке. Одна держала в руках две банки с газировкой, другая — два шоколадных батончика. Обе были в футболках и джинсах. Обе стояли с недовольным видом. Та, что держала батончики, куда-то показывала, нахмурившись и открыв рот. «Продавец знал, что им в это время положено быть на уроках, и не стал их обслуживать», — объяснил Юн.
«В самом деле», — сказал Хауи, — «я прям слышу, как старший кроет его на все корки».
«Да», — согласился Юн, — «но это еще не самое интересное. Обратите внимание на верхний правый угол картинки. Кто там с улицы заглядывает в витрину? Я сейчас увеличу изображение».
Марси шепнула что-то себе под нос. Что-то похожее на... О, Господи.
«Это он, да?» — сказал Сэмюэлс. «Это Холмс. Наблюдает за ними».
Юн кивнул.
Продавец в бакалейной лавке был последним, кто видел Эмбер и Джолин живыми. Но их записала еще как минимум одна камера наблюдения.
На экране появился кадр из видеозаписи с камеры, установленной на автозаправке. В нижнем углу были дата и время. 23 апреля, 12:19. Холли подумала, что это, наверное, та самая запись, о которой говорила Кэнди Уилсон. Кэнди предположила, что Холмс приезжал на своем навороченном «Шевроле Тахо», но она ошиблась. Хит Холмс был заснят рядом с автофургоном с надписью «Дейтон», «Ландшафтный дизайн и бассейны» на боку. Видимо, он уже заплатил за бензин и вернулся с газировкой. Эмбер, старшая из сестер Хауард, тянулась к банкам в его руках, высунувшись из водительского окна.
«Когда был угнан этот фургон?» — спросил Ральф.
14 апреля», — ответил Юн.
«Значит, он его где-то прятал. И это было спланированное преступление».
«Да, похоже на то»,
— Дженни сказала.
«Эти девочки просто сели к нему в машину?»
Юн пожал плечами.
«Повторюсь, никто ни в чем не винит пострадавших. В таком возрасте дети часто ошибаются. Но, судя по этому кадру, они поехали с ним добровольно. Во всяком случае, поначалу. Миссис Хауард сказала сержанту Хайсмиту, что ее старшая дочь постоянно катается на попутках, когда ей нужно куда-то добраться, хотя ей 100 раз говорили, что это опасно».
Холли подумала, что по этим двум кадрам можно восстановить всю незамысловатую историю. Чужак увидел, что девочкам не продали конфеты и газировку, и предложил купить им угощение, но не здесь, а чуть дальше, на автозаправке. Наверное, пообещал, что потом отвезет их домой или туда, куда им нужно. Просто добрый дяденька, решивший помочь двум девчонкам-прогульщицам, ведь он сам когда-то был школьником.
«В следующий раз Холмса видели вечером, в самом начале 7-го», — продолжил Юн. «Он зашел в Вафлхаус на окраине Дейтона. У него на лице была кровь. На лице, на руках и на рубашке. Он сказал официантке и повару, что у него пошла носом кровь, и ему надо умыться. Посетил туалет, потом заказал что-то на вынос. Когда он уходил, повар и официантка увидели, что его рубашка и джинсы испачканы кровью сзади. Это плохо согласовывалось с носовым кровотечением, поскольку носы у большинства людей расположены спереди. Официантка записала номер его машины и позвонила в полицию. Потом они оба, и официантка, и повар, опознали Холмса по фотографии. Его трудно с кем-нибудь перепутать, с такими-то рыжими волосами».
«А на чем он приехал в Вафлхаус? Все на том же фургоне?» — спросил Ральф.
«Да, на нем. Фургон потом обнаружили на муниципальной стоянке в Риджесе, вскоре после того, как нашли тела девочек. Весь кузов был залит кровью, и повсюду отпечатки пальцев. И Холмса, и обеих сестер. Некоторые оставлены кровью. Опять же, тут явное сходство с убийством Фрэнка Питерсона. Поразительное сходство».
«Далеко ли от дома Холмсов обнаружили фургон?» — спросила Холли.
«Меньше, чем в полумиле. Полиция предполагает, что он бросил фургон на стоянке, добрался до дома пешком, переоделся в чистое и приготовил матушке ужин. Они почти сразу нашли совпадение его отпечатков по базе, но имя узнали лишь через несколько дней, когда закончилась вся бумажная волокита».
«Потому что на тот момент, когда Холмса привлекли к ответственности, он был несовершеннолетним», — сказал Ральф. «Си, сеньор».
«Да, сеньор, испанский».
26 апреля Холмс приехал в Дейтонский пансионат Хейсмана. Когда тамошний главный администратор миссис Джун Келли спросила, что он делает на работе во время отпуска, он сказал, что ему нужно забрать кое-что из его личного шкафчика и заодно навестить пациентов, раз уж он здесь. Миссис Келли тогда удивилась. Личные шкафчики положены только медсестрам. Санитары хранят свои вещи в пластмассовых ящиках в комнате отдыха для персонала. Также сотрудникам пансионата строго предписано называть платных клиентов жильцами, а сам Холмс всегда называл их «мои мальчики и девочки». По-домашнему. В общем, одним из мальчиков, которых в тот день навещал Холмс, был отец Терри Мейтленда, и полиция нашла у него в туалете светлые волосы. Экспертиза установила, что они принадлежали Джо Лин Хауард.
«Как удачно», — заметил Ральф. «И никто не подумал, что это может быть подстава».
«Учитывая, сколько там набралось улик, они решили, что это была просто неосторожность. Или он сам хотел, чтобы его поймали», — ответил Юн. «Фургон, отпечатки пальцев, видеозапись с камер наблюдения, девчачьи трусики в подвале и завершающий штрих — ДНК-экспертиза. Образец ДНК, взятый у Холмса в тюрьме, совпал с ДНК спермы, обнаруженной на месте убийства».
«О боже», — произнес Билл Сэмюэлс, — «дежавю, как оно есть».
«С одним большим исключением», — возразил Юн. «Хиту Холмсу не повезло засветиться на видеозаписи публичной лекции, проходившей в то же самое время, когда были похищены и убиты сестры Хауард. Его мать клятвенно уверяла, что всю ту неделю, когда сын гостил у нее, он никуда не выезжал из Риджеса, не ездил в пансионат и уж точно не ездил в Тротвуд. «Из чего бы ему туда ехать?» — сказала она. «Паршивенький городишко, паршивые люди».
«Ее показания ничего не стоили бы на суде», — сказал Сэмюэлс. «Какая мать не солжет ради сына?»
«На той неделе его видели многие соседи», — продолжил Юн. Он косил лужайку перед маминым домом, чинил водостоки, красил крыльцо, помогал женщине напротив сажать цветы. Кстати, в тот самый день, когда были похищены сестры Хауард. Да и джип у него слишком заметный. Соседи бы точно не пропустили его отъезд.
Хауи спросил.
«Известно точное время, когда он садовничал у соседки из дома напротив?»
«Она говорит, где-то в 10 утра. Близко к алиби, но не совсем. Риджис ближе к Тротвуду, чем Флинт к Кэп-Сити. Полиция думает, что он помог соседке с петуниями или что они там сажали. Потом доехал на своем Тахо до муниципальной стоянки, пересел в фургон и отправился на охоту».
«Терри, действительно, повезло больше, чем мистеру Холмсу», — произнесла Марси и посмотрела сначала на Ральфа, потом на Билла Сэмюэлса. Ральф выдержал ее взгляд. Сэмюэлс то ли не смог, то ли не захотел.
«Но везения все равно не хватило»,
— Юн сказал.
«У меня есть еще кое-что. Еще один кусочек пазла, как сказала бы мисс Гибни. Но я его приберегу на потом. Пусть сначала Ральф расскажет о следствии по делу Мейтленда».
Ральф был краток, говорил сжато и по существу, словно давал показания на суде. Он особо отметил тот факт, что когда Терри и Клод Болтон пожимали друг другу руки, Терри оцарапал Клода ногтем. Рассказав об одежде, найденной в заброшенном амбаре в Каннинге, там были джинсы, трусы, носки и кроссовки, но не было рубашки. Он вернулся к обожженному человеку, которого видел у здания суда. Сказал, что не уверен на 100%, точно ли тот человек прикрывал голову, предположительно обгоревшую безволосую, желтой рубашкой, в которой Терри Мейтленд был замечен на вокзале в Доброу. Но вероятность с его точки зрения достаточно велика.
«Наверняка были телетрансляции от здания суда», — сказала Холли. «Вы проверили записи?»
Ральф с лейтенантом Сабло переглянулись.
«Мы проверили», — ответил Ральф. «Его нет ни в одном репортаже».
Все одновременно зашевелились. Дженни снова положила руку на плечо мужа. На самом деле вцепилась ему в плечо. Ральф ободряюще похлопал ее по ладони, но он смотрел не на жену. Он смотрел на женщину, прилетевшую из Дейтона.
Холли не выглядела озадаченной. Она выглядела довольной.